Интеллектуальная культура. Наука, образование и дух времени. Вот она, область для дискуссий. Расставляем точки над «и». У микрофона Ивар Максутов.
9 часов и 7 минут в Москве. У микрофона действительно я, Ивар Максутов. С небольшим опозданием мы сегодня начали. Трафик не позволил вовремя начать, но мы к вам прибежали, прилетели, и будем сегодня расставлять точки над «и» в вопросах чтения книг. Ну и вообще чтения, собственно. Польза или вред? Какая польза, какой вред от чтения книг? То, в общем, нас с детства учат, то, в общем, в основном-то это польза, вещь полезная. Хотя, надо сказать, что из вот этого знаменитого слогана о том, что мы самая читающая нация в мире, в общем, от него уже мало чего осталось. Читаем мы с трудом. Я натолкнулся на эту мысль, стал размышлять, когда наблюдал за тем, как моя маленькая дочь 6-летняя учится читать. Вот сейчас как раз этим летом она активно проходила через фазы обучения, ну такого прям хардкорного. Взялся за этот процесс дедушка, профессор физфака МГУ, вот, научил-таки. И, значит, теперь вопрос освоения текстов стоит непосредственно перед ребенком. И я наблюдал за тем, как это происходит, и стал... Ну, довольно много у меня мыслей накопилось и по поводу собственного чтения в этой связи. И вот, собственно, наступило 1 сентября, тут много размышлений о том, зачем оно нужно, зачем нужно это школьное образование. Мы на постнауке задались вопросом о проблемах школьного образования, целый огромный проект запустили, заставляем ученых рассказывать о... том, собственно, что сегодня из себя представляет это школьное образование. Поэтому это не последняя передача, которая будет посвящена всевозможным практикам научения. Но чтение из этих практик, наверное, самое главное, ну или одно из важнейших. Вот, собственно, чтобы с ним разобраться, я позвал сегодня человека, который про книги знает все. Это замечательный литературный критик. Я не знаю, как тебе представить.
Литературный деятель.
Человек, который один из создателей Института книги, может, единственный создатель, я не знаю подробнее. Никого не хочу обидеть. Александр Гаврилов.
Саша, здрасте.
Да, вот будем сегодня разбираться с о вреде.
Давай сразу начнем о вреде чтения книг и школьном образовании. Главный вред от книг – это, конечно, вольномыслие, и мы будем к этому еще сегодня возвращаться, потому что мне представляется, что это вообще очень важная практика в том, что сегодня является европейским каноном мышления. И по любому поводу ты можешь прочитать книжку, которая представит тебе какое-нибудь альтернативное мнение. Вот я помню, как я впервые прочитал хорошо переведенную на русский, везде выложенную, никто, кажется, не читал книгу Ивана Ильича «Освобождение от школ», в которой Ильич, такой философ славянского происхождения, в основном работавший в Германии и Швейцарии, подробно анализирует, почему возникла система школьного образования, как она возникла, и почему сегодня она ни для чего не применима. Почему сегодня те дети, которые являются выпускниками школ, негодны к современной жизни. А эта книжка, между прочим, еще в 60-х годах прошлого века. Угу. Уже тогда все было понятно с этим. Я, поскольку школьный учитель по образованию и многолетней работе, то я, конечно, к этой книжке относился с особенными чувствами, с особенно яркими чувствами. Но поспорить с Ильичем трудно, ведь я понимаю, что мы сейчас чуть-чуть уйдем в сторону от того, что мы в основном будем говорить сегодня, но мне кажется, это важная тема. Если мы посмотрим на весь объем шедевров, накопленных мировой культурой, то единичные из них созданы людьми, которые учились в школе.
Так.
Да? Вот, например, там Пушкин учился в школе, Лермонтов нет. Лев Толстой не учился в школе.
Но не было системы такой строгой вот этого среднего образования. Школярская культура была не так распространена. Ну, они их все равно чему-то учили.
Конечно, да? Их учили домашние учителя. Но это же совершенно другая история. Когда один преподаватель готовит группу группу случайно собранных детей, ничем не объединенных, кроме географической близости.
Ну, еще объединенные возрастом, ну, годом рождения.
Да, годом рождения и территориальной близостью. Натаскивает на одну и ту же программу, да, это одна история. А ситуация, когда одного ребенка или двух-трех детей специально приходящий к ним учитель готовит в соответствии с тем, что есть у них в голове, каким образом они смотрят на жизнь. Это совсем другая история. Был такой выдающийся русский литературный деятель, ну, не только литературный, а культурный деятель, Василий Андреевич Жуковский, очень много сделавший в русской культуре, не знаю, придумавший нам Ивана Сусанина и старостиху Василису Кожину, в частности. Вот Жуковский был, как многие все-таки помнят, я надеюсь, воспитателем цесаревича, то есть он был таким главным учителем, и много лет своей жизни потратил на то, чтобы писать цесаревичу программы по разным наукам. И надо сказать, что учителем он оказался очень хорошим. Друзья его критиковали и говорили, что время, которое он тратит на создание программ по географии, геометрии и немецкому языку, он отнимает у литературы, а ведь мог бы написать очередную балладу вроде знаменитой Светланы или лесного, перевести «Шиндера» или «Лесного царя». На что Жуковский в довольно брончливом письме отвечал: «Вы не понимаете, как важно то, что я делаю. Быть может, каждая из этих книг – это моя педагогическая поэма». Впервые, когда в русской культуре появляется это слово, педагогическая поэма, потом процитированная Макаренко на обложке его самой знаменитой книги. Школьное образование сегодня – вещь, на удивление, необязательная. Мы, то есть, понятно, что школьное образование обязательно как процедура, нижний уровень. Да, никто не может быть лишен образования, и если его родителям и его социальной страте абсолютно все равно, что будет с этим ребенком на протяжении ближайших 10 лет, они все равно, этот ребенок все равно должен иметь право пойти в школу и получить образование.
Да.
Но это базовое право, это совершенно не то же самое, что мы, ну, хотим для своих детей. Да? Образование ребенка, выстраивание ребенка, духовное, интеллектуальное и всякое, может быть устроено очень разными способами. И то, что мы по-прежнему, как цирковые лошади, бегаем по этому лугу строго по замкнутому кольцу и ходим, и по-прежнему отводим 1 сентября своих детей в школу, говорит только об инертности сознания отечественного обывателя, а больше ни о чем.
Хотелось бы в это верить. Ну, в смысле, хотелось бы, чтобы ситуация как-то в этом вопросе менялась. Вообще, для меня, конечно, тема школьного образования крайне болезненная в силу того, что я занимаюсь непосредственно просвещением и вот там сбором.
Да, вот вы, дорогие радиослушатели, всерьез готовы слушать этого человека про пользу или вред чтения, а между тем он главный редактор портала «Постнаука», который есть самый главный враг чтения вообще.
Почему? Поскольку... А лекции, да? Слушайте, а не читайте.
Вот, совершенно верно. Давай вернемся. Просто я боюсь, что тема школьного образования нас очень уведет далеко, потому что она горячая, и, ну, то есть она со всех сторон горячая.
Хорошо, мы уйдем от школьного образования, но мы вернемся к чтению. Значит, ты сказал, что чтение, вред главный, который ты назвал, ну, понятно, что это провокация была, сказать, что от чтения есть вред. С другой стороны, есть прямой вред от того, что количество книг, их количество, в принципе, увеличивается астрономически. Количество наименований этих книг увеличивается с колоссальной скоростью. И вот эти альтернативные мнения, которые ты сказал, появление альтернативной истории, бесконечных звероящеров и так далее, вот альтернативной науки, всевозможных... Я как религиовед с ужасом наблюдаю за тем, что происходит на полках книжных магазинов в разделе «Религия», который когда-то был... Который когда-то не было просто, да?
Но он был маленький.
А сегодня он заполнен таким количеством чудовищной литературы, перемешанной с иногда, в общем, довольно достойными и интересными...
Ну да, и определить, что серьезные переводы суфистских текстов, а что безумный New Age, намешанный поверх Калиль Джебрана, да,
непонятно как.
Невозможно, потому что для этого нужно обладать слишком серьезным аналитическим аппаратом.
Да, с другой стороны, советский человек, привыкший к тому, что книга является источником знания, причем как бы бесспорного, поскольку если она вышла, она прошла через какое-то горнило такое всевозможных редакторских и, ну, и цензурных комитетов, да, вот это если вышло, оно является носителем знания, значит, можно к нему, если напечатали, значит, так оно и есть. Вот я сталкивался с большим количеством, значит, представителей старшего поколения, которые так относились к книге. И вот тут как раз книга, попавшая в руки человека, может принести существенный вред.
Ну, смотри, надо сказать, что вот эта позиция в отношении книги, в смысле, описание этого вреда, одно из самых древних. Мы хорошо помним уничтожение Александрийской библиотеки, послов от города Александрии к султану, который непосредственно этим самым уничтожением библиотеки командовал, которые пытались объяснить ему, что здесь скоплена вековая мудрость, здесь множество книг, и каждая из них сокровище, на что султан, выслушав внимательно и не перебивая послов от Александрии, сообщил им, что если книги, которые находятся в Александрийской библиотеке, говорят то же, что Коран,
да,
то это лишние книги. Если книги, которые находятся в Александрийской библиотеке, говорят не то, что Коран, это вредные книги. В любом случае, есть Коран, вот его и надо читать, а все остальное бессмысленное, никчемное разнообразие. Мне представляется, что вот ровно то, что, ну, та традиция, на которой основана наша мысль, традиция не религиозная, а традиция светская. Она как раз основана, ну, она упирается собою, она упирается или имеет своим основанием просвещение, имеет своим основанием энциклопедистов французских, имеет своим основанием бесконечное научное сомнение. Тут вот есть такая странная, на мой взгляд, ситуация. С одной стороны, в основе всего европейского сознания лежит сомнение, так или не так. Вот вера заставляет нас думать, что так. Но почему? Почему так? А с другой стороны, конечно, за те несколько веков, которые прошли с 18-го и которые прошли в бесконечном развитии доказательной науки, у доказательной науки образовался свой корпус веры, который необходимо принять и верить.
Тут на шаткую эту почву встаешь, и вы, я с тобой тут не соглашусь. Это не вопрос не веры, вопрос доказательства, и всякий постулат, находящийся внутри науки, является результатом длительных исследований, и у него есть своя существенная доказательная база. В противном случае он внутрь этого научного корпуса не входит. Так, ну хорошо, но я как бы я-то высказал простое предположение, что есть огромное количество литературы, которая просто вредна. Ну вот как бы открывая,
нет. Да, вот эту вот, вот... Нет. Оно не вредно. Оно, как бы это правильно сказать, иное. Дело в том, что мы предполагаем так же уверенно, как и, значит, вот могильщики Александрийской библиотеки. Мы предполагаем, что есть некоторая правильная позиция, единственно правильная, которую и следует исповедовать. Книжное чтение всегда... Ну, то есть, что такое книжное чтение? Это необходимость взять в голову большой объем знания, и если тебе повезло, если тебя научили читать, это возможность и умение этот большой объем знания сопоставить с какими-то другими источниками. То есть мне кажется, до тех пор, покуда человек читает не критично, Покуда человек не проверяет то, что прочитал, это относится к художественной литературе и к нехудожественной литературе. Вот там слушатели пишут нам, что художественная литература пустая трата
времени. Мы поговорим об этом, да.
Да. Если человек читает не критично, если он не способен и не готов сверять полученный объем знаний с чем-то, с другими источниками, он читает зря, он читает напрасно, он не читает, это не чтение. Чем чтение на самом деле угрожает сегодняшнему человеку? Самое главное, как мне кажется, самая главная угроза, самый главный вред от чтения, который виден невооруженным глазом, это десоциализация. Очень интересно, когда человек входит в мир чтения, вот маленький ребенок научается читать, то единственная возможность сделать это для него интересным и правильным поведением – это читать вместе с ним. Да? Там любая книжка, прочитанная вместе, сначала 10 раз подряд мамой или папой насквозь, потом вместе с мамой или папой, потом разбирать отдельные буквы, потом, когда этот текст ты уже знаешь, по сути, наизусть, да, понять, что вот эти сочетания букв являются именно теми словами, которые тебе уже знакомы, это, конечно, огромное открытие, большая радость, но это возможно только в том случае, если рядом с тобой очень внимательный и заботливый сочитатель, более опытный, чем ты. Вот это вхождение в мир чтения. Но дальше человек остается с чтением один на один. Как хорошо уметь читать, не надо приставать, просить и так далее. Ты остаешься один на один с чтением. И если ты настоящий читатель, в смысле, если ты уделяешь этому много времени, много сил, если ты готов держать в памяти все прочитанное, если ты готов сверять это... Ты рано или поздно понимаешь, что книжное чтение в твоей жизни занимает больше места, чем, игры во дворе, дискуссии на животрепещущие, какие животрепещут лет в 10, можно себе представить примерно, темы и так далее. Серьезное книжное чтение существенно десоциализует человека. А качественное книжное чтение, то есть заставляющее его критично относиться к прочитанному и сопоставлять его с другими источниками, по возможности тоже не движущимися картинками, а текстами. Потом расскажу, почему движущиеся картинки, которые ты проповедуешь, являются, на мой взгляд, чудовищным вредом, чудовищным, апокалипсисом современной культуры. Да. Человек оказывается еще и существенно менее комфортно входит в какие-то сообщества. Вот это мы очень можем видеть сегодня на примере взаимодействия со СМИ. Да? Люди способны критично оценивать текст, понимать, что написано, понимать, связаны ли это тексты, понимать, могут ли эти логические выводы быть сделаны из этих посылок. Оказываются выкинуты из сообщества, потому что сообщество объединено очень простой мыслью. По телеку сказали «наших бьют», «наших бьют». По телеку сказали «ща мы им вломим», «ща мы им вломим». И бедный критически мыслящий читатель больших текстов оказывается...
Не может слиться с этой массой.
Не может слиться с этой массой, потому что весь его навык, весь его интеллектуальный обиход заставляет его от этой массы отстраиваться. Ужас или не ужас? Во-первых, мы сразу вспоминаем книжку Германа Гессе «Степной волк», которая вся про это, да, про то, что хорошо, конечно, не быть буржуа и филистером и чувствовать себя выше толпы, но только страшно неуютно, все время ветер задувает, и как-то в целом так себе ощущение. Ни тепла, ни фикуса, ничего. С другой стороны, быть частью какого-то сообщества считается одним из основных желаний любого человека, любой...
Скажи мне, пожалуйста, я вот вспоминаю, на самом деле, вот это вот отсутствие социализации, вернее, как бы десоциализации, мне очень хорошо знакомо. Я помню свое детство вот в это, в книжках, и оно как бы было очень комфортным таким пространством, в которое можно было уйти, там вот много троп, дорог и так далее.
Не обязательно состязаться в пинании мячика и
привязывании консервной банки. Хотели бы в пинании мячика, но все-таки да. Вот, но что касается чтения, ты как-то так упомянул, что если ты там как бы как-то качественный читатель, или я не буду говорить словосочетание, не запомнил, к сожалению, что вот это как некий навык, что вот ты там много читаешь, ты как-то в это пространство погружаешься. А тут нужно, нужно какое-то специальное обучение? Или это все-таки стихийная какая-то вещь? Мы же придумали чтение, то есть как бы мы его изобрели. Конечно. Да? Нам как бы природа не давала никаких таких особых навыков. Мы придумали такую вторую культуру, которая сегодня для нас является естественной. Мы как-то в нее естественно погружаемся и, в общем, даже от детей ждем, возвращаясь к тому, с чего я начинал, да, как обучаются чтению. Что-то, в общем, как бы он должен освоить.
Ну, смотри, на самом деле чтение является одним из однотипных времяпрепровождений, которые связаны с воображением миров. Когда человек сам себе воображает миры. Это тот же навык, который необходим для хождения в театр. Это тот же навык, который необходим для хождения в музей. Строго говоря, ну, там, для того, чтобы понять, почему какие-нибудь быки Вавилона, представленные в слепках в Пушкинском музее. Просто у меня было такое очень яркое детское воспоминание, эти вавилонские быки портика слепков. Для того, чтобы понять, зачем они, что они, почему на них стоит смотреть, необходимо предпринять то же интеллектуальное и духовное усилие, что и при настоящем качественном чтении. Нужно взять эти знаки, поместить их внутрь себя и там внутри выдумать целый мир, прочувствовать целый мир. Настоящее чтение. И вот почему я не согласен, что художественное, что чтение художественной литературы всегда пустое занятие. В особенности для юных читателей нет, не пустое занятие. Потому что когда читаешь художественную литературу, то и погрузиться в этот мир несколько проще. Ну, тебя заманивают рассказываемые истории, да? И вот это содружество, совместный инвестиционный проект читателя и писателя, он развивается более гладко, я бы сказал. Да? Писатель вкладывает довольно много увлекательности туда, куда читатель должен вложить довольно много своей души, фантазии, изобретательности и так далее. И потом, когда человек начинает читать там, не знаю, философские тексты, да, усилие уже отработано. На художественной литературе его просто проще поймать. Вообрази, как это. Подумай, как это выглядит. На что это похоже. В этом смысле то, что мы делаем с детьми, да, там, нарисуй своего Чебурашку. Да? Это хорошая история. Плохой она становится только тогда, когда мы обрушиваем на ребенка мир движущихся картинок, мультимедийный мир сегодняшнего детства.
А и об этом поговорим после новостей. Никуда не переключайтесь.
Точки над «и».
Точки над «и». Снова с вами Ивар Максутов у микрофона. В гостях у меня Александр Гаврилов. Говорим о чтении книг. Ну и вообще о чтении, о вреде и пользе. Я-то как-то задал эту тему с вредом, и Саша тут прям придумал много всего, чем оно вредно, но все-таки свел это к тому, что, конечно, может, там какой-то вред и есть, но движущиеся картинки все равно хуже.
Движущиеся картинки вреднее.
Значит, я хотел с тобой, прежде чем мы про движущиеся картинки будем говорить, хотя не очень мне, конечно, хотелось проводить такое сравнение, но мне, конечно, интереснее поговорить про разные виды чтения, в частности, про чтение электронных, неэлектронных книг большой и малой формы. Вот, потому что есть книги, а есть там, ну вот, СМИ, например, да, есть какие-то бульварные романы и есть какая-то высокая литература. Вот об этом. Значит, прежде чем мы в эту сторону двинемся, про художественную литературу и, ну, там, нон-фикшн, скажем, да, широко обозначим это поле, про научную литературу не будем говорить, но вот есть нон-фикшн, есть как бы некая просветительская литература, да, и есть художественная литература. Один слушатель нам уже написал, что считает, что чтение художественной литературы пустая трата времени, читать нужно научные. Согласны ли вы? Ты сказал, что для молодого человека это важно, он формирует как-то его внутренний мир, как-то готовит его к чтению. Может быть, действительно есть вот чтение для юношества, а потом как-то должно оно преображаться. Знаешь, я, честно говоря, я, это не единственный комментарий, который я знаю. У меня много друзей, которые любят науку, которые, правда, считают искренне и невозможно их убедить в том, что художественная литература, так же, как разные виды искусства, театр, например, полезна. Они считают, что это вранье, в первую очередь. То есть это не настоящая такая штука, она выдумана, такого нету нигде, и как бы это образы фальшивые. Есть наука или как бы нонфикшн, который рассказывает о настоящем, и поэтому нужно знакомиться с тем, что реально, а не в каких-то иллюзиях вот этих...
Да, в этом смысле существенно удобнее англоязычная терминология фикшн-нонфикшн, а не русская художественная литература, не художественная литература, да, да? Что так она не художественная, это бывает и ничего, Тацит какой-нибудь. На самом деле, мне кажется, что я тоже вижу, что там вокруг 40 люди, которые продолжают читать много, существенно сокращают количество художественной литературы в пользу нонфикшн. Сокращают количество выдуманного в пользу невыдуманного. Иногда нет, но, как правило, это связано все-таки с какой-то эскапистской позицией и с такой, ну, таким инфантильным чтением. А я буду читать только фантастику, потому что меня не интересует этот ваш реальный мир. Да? При этом вот это такое целиком... брезгливое, презрительное, я тоже его встречаю. Отношение к художественной литературе кажется мне чрезвычайно неглубоким, непродуманным. Его тем страннее видеть среди людей, которые там хвастаются содержательным чтением. Потому что понятно, что среди художественной литературы, среди фикшн-литературы есть также много бильберды, как и среди нехудожественной литературы. Мы приходим в большой книжный магазин, видим 100 исследований по отдельным аспектам истории Древнего Рима и твердо знаем, что 80 из них вообще невозможно взять в руки, а из тех 20 5 читабельные, а остальные не очень.
Ну, 100 не уверен, но окей. Может быть.
Ну, нет, от древнеримских трапез до...
А, ты видишь, что... Нет, ты видишь, что прям вот вообще все, что есть.
Да.
То есть там много туфты совсем, да.
Нет, дальше, да.
Да.
Ага. Точно так же и с художественной литературой. При этом те вещи, которые по-настоящему работают, да, это не подлинные факты. Ну, вот, например, там, не знаю... Джиоконда не является портретом никакой конкретной женщины. И что? Какие из этого следует сделать выводы? Да, мне кажется, что люди, которые об этом говорят, просто по-настоящему жадничают. Вот я уже говорил в первой части программы, что качественное чтение – это совместное творчество, сотворчество автора и читателя. Читатель должен инвестировать свое время, внимание, навыка, знаний, души. Примерно столько же, сколько писатель. И если эта работа не произведена, то книжка не заживет. Есть книжки, которые я читаю и оцениваю как необыкновенно значительные, глубокие, при том, что они мне не близки или не нравятся. Да, там, не знаю, вот вышла, например, блистательная книжка Захара Прилепина «Обитель» про Соловецкий лагерь особого назначения. Мне эта книжка не близка, идейно не нравится, и мне кажется, она даже, ну, хорошо, в лучшем случае, если она безвредна. Потому что, может быть, что и вредна. Захар для очень большого полотна, посвященного Соловецкому лагерю, выбрал такую интонацию, в которой вообще вопрос моральной оценки не поднимается. Такая, у него и герой такой, находящийся в ситуации персонального и коллективного нравственного релятивизма, да и мир, в общем, такой. Все блохи и неплохи, все чёренькие, все прыгают.
Ну, вот здесь человек, который не любит художественную литературу, скажет, вот оно, пространство для манипуляции, выдуманный мир. Одно дело
ну,
книжка про слон,
улица.
Ну, то есть одно дело книжка про Соловецкий лагерь, да, там историческое исследование,
да.
А другое дело некая фантазия литературная.
Совершенно верно. Ну, во-первых, такому человеку я рекомендовал бы никогда не покидать пространство его собственной квартиры, потому что улица, безусловно, пространство для манипуляции, для давления психологического и морального, да, гляди, какие-нибудь встретятся фальшивый слепой. Но мы ценим художественную литературу не за то, что она сообщает нам факты, а за то, что она показывает нам миры.
Ну, мне нравится скорее объяснение терапевтическое такое, что вот художественная литература, которая когда-то на одной из лекций в университете я услышал, мне очень понравилось, что это терапевтическая такая вещь. Она очень важна, потому что позволяет нам переживать состояния, в которых мы никогда не окажемся, или, по крайней мере, можем не оказаться. Вот мы их никогда не прочувствуем. Ну, там, скажем, вот состояние на войне. Вот ты не попал на войну, ты не был никогда на войне, но чтение, да, я надеюсь, что нас-то минует чаша, но вот ты, читая военные там романы или да, значит, не боевик какой-то, да, ты можешь прочувствовать это состояние, ты можешь понять это состояние людей, которые были там или переживали какие-то вещи. Понятно, что это вопрос приближения, но это, у этого есть некий важный терапевтический момент, да, такого сострадательности. Ну, в том числе в переживании разных вещей, смерти близких или какой-то травмы и так далее, и так далее. Это важно. Ну, ладно, давай чуть-чуть тоже от этого сдвинемся. Художественная литература, значит, у нас есть вопросы от постоянной слушательницы Алены из Москвы. Значит, Владимирская прислала два вопроса, значит, невозможно на них не ответить. По крайней мере, я тебе их задам. Значит, тренд на чтение... Связано это с чтением электронных книг. Значит, одно про маркет, второе про собственно, про сами книжки. Она спрашивает, тренд на чтение электронных книг, одинаково ли читают художественную литературу в бумаге и электронно? Есть у тебя какое-то понимание?
Да. Значит, поскольку чтение электронных книжек сейчас... растет довольно заметными темпами, это не значит, что оно занимает большое место. Вот важно это иметь в виду. Да? Рынок электронной книги в России – это 2, если ничего не путаю, то ли 3% от рынка бумажной книги. Единственная страна в мире, в котором электронные книги отвоевали, единственный рынок в мире, на котором электронные книги отвоевали 20%, почти 20%, это Соединенные Штаты Америки. В Великобритании это что-то такое там 8-12, да, в Германии и Франции 4-6. То есть это не очень большие, это пока экспериментальная область. Понятно, что она растет довольно быстро, но есть ли у нее там впереди плато и как это будет развиваться, мы пока не можем твердо обещать. Но поскольку эта зона растет, то ученые стали ее исследовать. Вот только что было опубликовано очередное исследование о внимательности чтения, о запоминании. Выяснилось, что скорость чтения довольно высокая и там, то есть беглость чтения. Но запоминание, так показали эти исследования, на читателях разного возраста, что важно тоже, потому что ну, в какой-то момент были довольно большие исследования о том, что юные читатели, читая электронные книги, запоминают хуже, чем читатели взрослого возраста, читающие бумажные книги. Но это абсолютно неразумное сравнение, потому что понятно, что у этих людей совершенно разные навыки чтения, разные техники чтения персональные, да, и так далее. Вот здесь было произведено обследование читателей равного возраста, равных возрастных групп. Выяснилось, что читая с электронных книг, люди хуже запоминают. Мы пока не можем твердо объяснить, у исследователей есть гипотеза, но она, честно говоря, ну, взята с потолка, Так. Там она связана с аккадами, что в тот момент, когда глаз совершает перескок, он существенно более засвечен, когда он читает с электронного носителя, чем когда он читает с бумажного носителя. Это какой-то, по-моему, это уже вот начинается билиберда. Но мы имеем факт. Глубина чтения, то есть запоминание и критическая оценка, при чтении с бумаги пока по-прежнему выше. Угу. Я допускаю, это, опять же, моя гипотеза, она не основана на длительных исследованиях и на... Хорошо бы, конечно, человека с книжкой и с ридером засунуть в этот самый в энцефалометр и энцефалометрировать его. Я допускаю, что это связано как раз с правилами чтения, с обрядами чтения. Мы знаем твердо, что если нам нужно делать какую-то рутинную работу, то если у нас есть связанные с этой рутинной работой обряды, там, не знаю, поставить чашку справа, угу, да, то мы делаем эту работу сосредоточеннее, нам не нужно отвлекаться, мы существуем как бы в выстроенном мире, да, и мы лучше в это погружаемся, мы проще входим в то самое состояние потока,
это то,
которое...
Это что называется daily rituals.
Да,
это...
абсолютно. Ритуалы, ритуалы, в том числе и ритуалы чтения. Да.
Ну, то есть вот я прошу прощения, что тебя перебиваю, но я обнаружил, что я практически не читаю книг. И это в значительной степени связано что в, с тем, что в моей повседневной жизни, в моих повседневных ритуалах нет для этого места. Угу. То есть нету там, скажем, прикроватного столика, на котором лежит книжка, которая...
Покойного, да, кресла в библиотеке.
Да, да. То есть вот сама жизнь, ее ритм... Но при этом я, разумеется, много читаю. Я просто читаю с экрана. И читаю постоянно. То есть, в принципе, нету времени, когда я не читаю. То есть оно все время, это все время происходит, да? Но вот книги, большая форма, из жизни совершенно исчезли, потому что, собственно, нету никакой практики, непонятно, где они должны присутствовать.
Ну, вот да, во-первых, значит, если вы хотите читать, я знаю, что многие люди взрослого возраста печалятся, что они читают меньше, значит, надо создавать себе ритуалы. Ну, там... Для меня, я вот в какой-то...
Где ты читаешь?
Я читаю с экрана существенно больше, чем с бумаги. Я понял, что для меня важным ритуалом является, и на бумаге тоже, являются закладки и подчеркивания. Я много записываю прямо на книге или на вложенных листах, или как-то еще веду себя безобразно, почти как Владимир Ильич Ленин. Я понял, что мне нужно иметь такой ридер, который позволяет оставлять закладки и пометки. Угу. Я нашел себе два таких. Один для электронных книжек в файлах, другой для электронных книжек в облаке. И это сильно упростило мою работу и возвращение к текстам. То, что мы не можем долго держать в фокусе внимания один текст, это, в общем, разрушение структур произвольного внимания. И это такой наблюдаемый повсеместно на территории Западной Европы и Америки в очень большой мере, но и в промышленно развитой Азии тоже, процесс, действительно современное человечество страдает дефицитом произвольного внимания. Оно не способно длительное время по своему произволению, по своей собственной воле удерживать внимание на одном предмете, удерживать фокус на одном предмете. Это больше всего вредит чтению, как бы это сказать-то, старых книг, да, книг, написанных в прошлые годы. Потому что для того, чтобы прочитать «Войну и мир», ты должен сесть и прочитать «Войну и мир». И у тебя нет никакого шанса сделать, получить это каким-то образом еще, получить этот мир каким-то образом еще. Ты можешь это делать там не в один прием, ты можешь это делать там, сначала протоптать внутри какие-то тропинки. Я помню, как я работал в школе, и мне нужно было объяснить своим детям, что «Войну и мир» прочитать можно, а у них это не вызывало никакого понимания. Ну, то есть вот мы оставляем человека, который переключается между четырьмя мессенджерами и оставляем наедине с книгой толще, чем все, что он когда-нибудь держал в руках, не считая Гарри Поттера, и говорим: чувак, это хорошая книжка, давай, давай, вперед!
Слушай, ну, видишь, Гарри Поттер может хорошо объяснить, что можно прочитать.
Да,
потому
это
что
правда.
Гарри Поттер вместе взятый, я думаю, что больше войны.
Это правда. И более того, социологи чтения, которые меряют количество чтения и качество чтения детского, в Великобритании в особенности, они прям зафиксировали такую штуку, которая называлась «Пост-Гарри Поттер-эффект», которая была связана с тем, что дети, прочитавшие 8 томов Гарри Поттера, перестали бояться больших повествований, потому что они поверили, что это можно осилить раньше, чем ты выйдешь на пенсию. Но я, поскольку у меня не было в руках Гарри Поттера, чтобы им размахивать, я для них протаптывал такие тропиночки, я говорил: ребят, вот вы точно должны прочитать вот эту сюжетную линию здесь, 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 здесь. Потом вы когда-нибудь вернетесь к этой книге и перечитаете ее. Но сейчас я хочу, чтобы вы не знали в пересказе, а прочитали слово Толстого. И чтобы вы понимали, как это устроено, как это написано.
Про стратегии чтения. Поскольку у нас остается не так много времени, во-первых, это вопрос от Алены из Москвы, а во-вторых, довольно важная вещь. Но Алена спрашивает про электронные книги, и она спрашивает про то, как изменилась стратегия и поменялась ли вообще стратегия чтения, то есть выбора книг, насколько рекомендалки электронных библиотек меняют массовый вкус читателей. Ну, я думаю, что речь идет о простой вещи, когда ты покупаешь какую-то книгу, тебе предлагается еще, или есть какой-то фичер,
или если
когда
ты...
есть вы избранные там топ какой-то там 5 книг. Ведь действительно количество наименований растет.
Вы знаешь, сейчас я стараюсь вообще обычно по старой медийной привычке не произносить никаких марок в эфире, но сейчас я скажу, потому что мне важно это наблюдение. Есть такой российский библиотечный сервис BookMate, в смысле ты на него подписываешься один раз и дальше набираешь себе книжки, ну там, за которые платишь из этой суммы. У них в последнее время появилось такое разделение на «читаю сейчас» и «прочитаю потом». Читаю сейчас — это то, что ты реально, ну, хотя бы открыл, листнул. Прочитаю потом — это вот то, что ты смотрел, что читает кто-то другой, или думал, что, может быть, вот эта тема тебе понадобится. Я спрашивал у своих друзей, которые пользуются BookMate'ом. Вообще, надо, конечно, запросить BookMate, я думаю, что они выдадут такую статистику. Количество вот этих «читаю потом», «прочитаю потом», как правило, в 10-15 раз больше того, что читаю сейчас, при том, что в «читаю сейчас» попадают книжки, которые уже прочитаны или почти дочитаны. Потому что рекомендалки электронных библиотек, мне кажется, что Алена говорила именно об этом, и вот, например, Софья на сайте нас спрашивает примерно о том же, взять Булгакова в библиотеке или скачать, какая разница? Разница есть, когда ты берешь книжку в библиотеке, ты, помещаешь некоторый физический объект в свое... в свой домашний обиход, и, б, ты помнишь, что он твой не навсегда, что когда-нибудь у тебя эту книгу, тебе позвонят, скажут, ты сдал ее обратно в библиотеку или возьмут денег за то, что ты не ахти какой аккуратный читатель. В этом смысле книга физическая как бы подпихивает читателя, она заставляет, она своим физическим существованием напоминает о себе. Скачать Булгакова существенно проще, он не просит еды, на твоем домашнем сервере он будет незаметен за твоей аудиотекой или за объемом твоих фотографий, щелкнутых телефоном. Я помню... Это были еще... Это было самое начало 2000-х годов, конец 90-х, когда Сергей Кузнецов написал такое очень короткое эссе в газете «Ру», но очень меня тогда тронувшее. Он написал: «Я посчитал, если я не буду отвлекаться никогда ни на сон, ни на еду, и буду только все время слушать ту музыку, которая сейчас сохранена на жесткий диск моего компьютера, я умру... Скорее всего, я умру, не дослушав последние треки». Мы... оказываемся перед огромным пространством знания, перед огромным пространством информации, который осилить мы, скорее всего, не можем ни в каком виде.
А вот в этом случае включается рынок, который тебе как бы помогает. Типа помогает. Вот помогает ли он?
Чаще
или
нет.
Или он искажает?
Чаще
вот
нет, потому что для того, чтобы он тебе помогал, тебе нужно сами фильтры, которые будут приносить тебе новые книжки, настроить так тонко и так точно, как сегодня ни одна из рекомендательных систем не позволяет. Та же Алена Владимирская, которая задавала нам в Фейсбуке вопросы про то, значит, как рекомендалки электронных библиотек влияют на чтение, совсем недавно у себя на странице писала о том, что ей хотелось бы такой рекомендательный сервис, который давал бы ей краткие рекомендации от людей, которых она по-настоящему ценит и уважает, но не подсовывал бы ей люди, прочитавшие это, также читали то, потому что, как правило, это чтение людей, которые ей неинтересны, и книжки эти ей неинтересны, и так далее. Но тогда как найти вот этих людей, которых она в самом деле ценит и уважает?
На самом деле, да. Ну и... Вопрос, конечно, с этими рецензиями. Ведь на самом деле, как с музыкой, ну, музыку ты, вот знаешь, как бы, как Last.fm, да, который подбирает музыку похожего типа, если тебе нравится вот это, вот это, вот это и вот это, то дальше он
то
тебе...
может быть,
да,
тебе понравится.
Тебе, скорее всего, понравится вот то. Но с музыкой-то как-то кажется проще. Там, в общем, ну, есть какие-то закономерности,
ну,
есть,
да,
стили,
ритм,
направления.
Громкость, направление.
Можно подобрать. А с книгами...
Знаешь, с книгами таких экспериментов делалось довольно много. Я помню, блистательный в своей задумке сайт сделал британский совет, как обычно. Они в этом смысле большие молодцы. Там можно было, настроив несколько движков, смешно, серьезно, большой текст, небольшой текст, много секса, мало секса, движков 5, кажется, или 7, потом нажать кнопочку и получить рекомендации. Но для этого огромная библиотека должна была быть проработана редакторами, которые бы расставили эти коэффициенты к каждой книге, и дальше возникает вопрос персональных предпочтений редактора. Одному показалось, что много секса, другому, что мало секса, а третьему вот ровно это и было в самый раз.
Но я при этом вижу огромное количество рекомендаций книг, причем и нон-фикшн, надо сказать, и научно-популярный,
да, да.
И на научно-популярный нон-фикшн, потому что нон-фикшн все-таки разный бывает, вот, который рассказывает про науку. Последнее время в медиа много этих рекомендаций, подборки там 5, 10, 20 лучших книг и так далее. Мы сами, в общем, такими вещами занимались и занимаемся.
Угу.
Вот, поэтому какой-то спрос на такую рекомендательную штуку есть, но пока я как-то не вижу хорошего механизма. По крайней мере, лучше сарафанного радио еще ничего
абсолютно
не работает.
Точно. Абсолютно точно.
Типа, вот
точно.
Есть книжка, прочитай.
Я уже прочитал, и тебе тоже советую. При этом я не критик, который гребет граблями по 40 книжек в неделю. Да? Вот я, покуда работал в книжном обозрении, я был тот критик. Конечно, это сильно смещает, так сказать, ну, градус чтения и понимание того, что нужно читать, а что не нужно. А чтобы это был человек, которого ты знаешь как человека тебе душевно близкого, не глупого, со схожим бэкграундом. То есть, по сути, эту рекомендательную систему предстоит выработать только на основании личных предпочтений.
Ну, я-то... Ну, хорошо, может быть. Мне кажется, что можно было бы интересный сервис сделать. А у нас совсем считанные секунды остались. Две книжки порекомендую. Фикшн, нон-фикшн.
Нон-фикшн книжку Игоря Мажейко, 1185-й, необходимо прочитать всем, кто еще этого не сделал в 13 лет. Фикшн все-таки, это книжка Захара Прилепина, «Обитель», какой бы мучительной она мне не казалась в сегодняшней России.
Спасибо, Саша, что пришел, спасибо за интересный разговор. Александр Гаврилов, создатель Института книги, сегодня был у меня в гостях. А я с вами прощаюсь до воскресенья, это был Ивар Максутов, читайте «Постнауку».